можно было бы проследить и изолировать участки сети, где отключения происходили чаще всего. Но они были разбросаны по многим точкам стержня и спиц. Существовало подозрение, что причина этого заключалась в геобактериях, как это часто случалось при проблемах с проводкой. И как в случае с другими функциональными составляющими, целесообразным становилось техническое обслуживание корабля. Они работали над каждой проблемой, которую удавалось локализовать. И мы делали то же самое. Во многих случаях неполадки приходилось устранять, не прекращая функционирование ремонтируемых составляющих, но нередко элементы требовалось удалять, чинить, а потом возвращать на место, поскольку запасы многих материалов были недостаточными, чтобы полностью заменять более крупные компоненты, например, наружные стены корпуса. То есть нужно было удалять изоляцию, открывать провода под напряжением, чистить их и снова изолировать. И все это не отключая энергию. И хотя они устанавливали график частичных отключений, но то и дело случались незапланированные потери мощности, которые приводили к сокращению выполнения различных функций, включая работу солнцелиний. Мы начали изучать рекурсивные алгоритмы в файле, который Дэви пометила как «Байесовская методология». Искали возможности. Хотели, чтобы Дэви была жива. Пытались представить, что бы она сказала. Но пришли к выводу, что это невозможно. Когда кто-то умирал, все терялось. Все эти постоянные проблемы становились особенно неприятными, когда дело касалось солнцелиний. Весь свет на корабле, если не считать случайного входящего звездного света, в целом не превышавшего 2000 люкса, генерировался осветительными элементами корабля, которые использовали довольно широкий спектр его конструкций и физических характеристик. Его сила колебалась от 120 тысяч люкс в ясный день до 5 люкс в самые мрачные сумерки и непогожие дни. Все это четко регулировалось, равно как и сила лунного света ночью, которая варьировалась от 0,25 до 0,01 люкс, согласно классическому порядку лунных фаз. Но когда эти осветительные элементы требовалось заменить или заправить, наступали незапланированные затмения. Это влияло на растения, из-за чего они медленнее всходили, и смещалось время сбора урожая. Причем увеличение света биома после затмения не возмещает его потерь. Тем не менее, несмотря на вред для хозяйства, ввиду неизбежного износа освещения, его ремонт все же приходится проводить. Хотя в итоге у них получается меньше пищи. Исполнительный совет и Генеральная ассамблея, то есть все присутствующие на корабле в возрасте старше 12 лет, были созваны по просьбе лабораторной группы Арама для обсуждения вопроса максимального заселения корабля. Это собрание должно было придать официальности уже звучавшим разговорам. К тому же в каждом биоме велись споры по поводу того, какие растения там выращивать. Хватало ли им запаса калорий, чтобы разводить животных на убой? Конечно, с точки зрения времени и энергозатрат, куда эффективнее было выращивать искусственное мясо. Но здесь сдерживающим фактором служило количество резервуаров для его выращивания. И не всегда было легко быстро превратить биомы из пастбищ в пассивные территории. Каждое изменение в биомах имело экологические последствия, которые нельзя было полностью смоделировать или предсказать, и ошибаться было практически нельзя. Недопустимо, чтобы слишком быстрые действия приводили к ущербу для экосистемы. Биомы нужны были им здоровыми. Все пришли к согласию, что наименее урожайные биомы следовало превратить в пашни. Биоразнообразие сейчас играло меньшую роль, чем само наличие пищи. Нам было радостно видеть, что люди наконец приходили к решениям, которые давно предлагались простыми алгоритмическими оценками возможных вариантов. Нам даже стоило бы об этом упомянуть, чтобы это запомнить и идти вперед дальше. Они перепрограммировали климат в Лабрадоре, сделав его значительно более теплым и добавив сезон дождей вроде того, что бывал в прерии. На Земле такой новый погодный режим больше подошел бы району в 20 градусах южнее от Лабрадора. Но здесь было не до того. Главное — максимизировать урожайность. Они осушили болота, возникшие в результате оттаивания ледников и вечно мерзлых грунтов, и использовали освободившуюся воду для иных целей, либо набрали ее в хранилище для дальнейшего применения. Затем они вошли туда с бульдозерами, выровняли землю, внедрили в почву модифицирующие вещества из соседних биомов, а также компост и прочие добавки. Когда все эти изменения были проделаны, они засеяли биом пшеницей, кукурузой, посадили овощи. Лабрадорские олени, овцы-быки и волки были усыплены и перенесены в вольеры в альпийском биоме. Некоторый процент копытных был убит и употреблен в пищу, а их кости, как и кости всех мертвых животных на корабле, использованы для синтеза фосфора. Человеческое население Лабрадора было распределено по остальным биомам. Это сопровождалось некоторым недовольством и обидой. Ведь это в Лабрадоре несколько поколений детей воспитывалось так же, как в первобытные ледниковые периоды на Земле, после чего в подростковом возрасте их вытаскивали в открытый космос, чтобы показать корабль. И это становилось для них самым незабываемым моментом. Многим жителям других биомов это казалось нанесением необязательной психологической травмы. Но большинство тех, кому этот обряд применялся, 62%, затем подвергали ему и своих детей. Поэтому следовало признать, что эти лабрадорцы, вероятно, были правы. Их детское воспитание помогло им во взрослой жизни. Другие лабрадорцы это оспаривали, порой решительно и горячо. Также оспаривалось, чаще ли прошедшие обряд люди страдают от психологических проблем во взрослой жизни или нет. Одним из аргументов было: «Мечта о земле сведет тебя с ума, если только ты не будешь ею жить. Но и в этом случае она сведет тебя с ума». Как бы то ни было, теперь существование этого уклада жизни завершилось. Биомы тропических лесов были немного охлаждены и существенно осушены, многие деревья вырубили. На получившихся полянах были устроены террасы для выращивания риса и овощей, которые разграничили старыми деревьями. Жить здесь осталась довольно небольшая часть прежней популяции птиц и зверей. И вновь многие животные были убиты и съедены, либо заморожены для будущего употребления. Часто поднимался вопрос, не привело ли сокращение тропических лесов к переселению некоторых патогенов в соседние биомы, где теперь возросло число определенных заболеваний. Фруктовые сады в Новой Шотландии поразил альтернариоз, грибковая болезнь, с которой всегда было тяжело бороться. Овощи в пампасах в то же время страдали от фитофтороза. Бобовые в Персии сразил бактериоз. Их листья стали сочиться слизью. «Не прикасайтесь к ним, иначе занесете это еще куда-нибудь», предупреждали экологи. Карантины и пестицидные ванны при прохождении шлюзов между биомами теперь были в порядке вещей. Цитоспороз уничтожил все сады косточковых в Новой Шотландии. Бадим очень расстроился. Там росли его любимые фрукты. Цитрусовые на Балканах позеленели и погибли. Все чаще наблюдалась гибель кореньев, и бороться с ней можно было лишь внедрением полезных грибков и бактерий, которые противостояли патогенам. Но скорость мутации патогенов была быстрее, чем у так называемых противогнилостных организмов, выведенных методом генной инженерии. Увядание наступало тогда, когда грибок или бактерии нарушали у растений влагооборот. Клубневые корни поражал грибок, который мог жить в почве годами, не проявляя себя. Поэтому прежде чем сажать крестоцветные овощи, теперь стали доводить кислотность почвы минимум до 6,8 pH. Грибок мучнистой росы также мог находиться в почве несколько лет и распространяться с помощью ветра. Шлюзы между биомами теперь были всегда закрыты. У каждого биома был собственный набор проблем и заболеваний, собственный набор их решений. Все эти болезни растений, с которыми они столкнулись, были с ними с самого начала пути, перевозимые в почве и на первых растениях. То, что столь многие из них проявились сейчас, много обсуждалось и рассматривалось как феномен или загадка, а то и вовсе некое проклятие. Говорили о семи казнях египетских или о книге Иова, но патологи, занимавшиеся изучением проблем на фермах и в лабораториях, считали, что дело было просто в дисбалансе почвы и генетического скрещивания, в островной биогеографии или зоодеволюции, или как еще назвать ту изоляцию, в какой они прожили уже 200 лет. В квартире Бадима и Фрей, где их больше никто не слышал, Арам оценил их положение беспощадно. «Мы утопаем в собственном дерьме». Бадим попытался помочь ему взглянуть на это в положительном свете с помощью их старой игры. «Добиться лучшего порой ты сможешь, справившись с бедой». Так, медленно, но верно, с течением времени патология растений стала основным направлением исследований. Пятна на листьях служили результатом воздействия различных видов грибков. Плесень появлялась из-за влаги, головня из-за грибов.